В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В Москве объявлены лауреаты антипремии «Рунета Сексист года 2015». Эту премию придумала инициативная группа «За феминизм», созданная в Москве в 2010 году для распространения информации о правах женщин, а также поддержки общественных движений и групп, разделяющих идеи феминизма. В этом году премия «Сексист года» вручалась в шестой раз, и сегодня гости «Радио Свобода» расскажут о том, кого и за какие заслуги на нее номинировали по итогам 2015 года. В студии «Радио Свобода» активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон, участница группы «Фемьюнити» Анастасия Усачева и заместитель председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольга Радаева. Но вот когда я сказала, что премия вручалась, это было, пожалуй, преувеличением, поскольку я так понимаю, что ни номинанты, ни тем более лауреаты этой премии не явились на вручение. Или вы их и не звали, Наталья?
Первые два года мы приглашали людей, которые были номинированы и которые победили. Но они, конечно, не просто не являлись, но они даже не удостаивали у нас ответа, например. Можно же было отказать, что там не могу по каким-то там причинам. Поэтому мы, в общем, решили на это больше не тратить своих сил. И мы их, конечно, не приглашаем. Хотя я знаю, что до некоторых победителей наши дипломы дошли.
Ольга, с вашей точки зрения, насколько вообще актуальна в России проблема сексизма? Не так ли она надумана?
К сожалению, проблема не надумана. К сожалению, проблема весьма актуальна. И по рейтингу ВЭФ Россия каждый год демонстрирует поступательное движение вниз. И постепенно мы скатываемся к странам исламского мира, которые традиционно показывают очень низкие результаты по этому рейтингу. Вот на конец 2014 года Россия заняла 75-е место, в кавычках почетное, между Черногорией и Вьетнамом.
В рейтинге стран, где практикуется сексизм по отношению к женщинам?
В рейтинге стран гендерного равенства. Угу. Традиционно лидируют скандинавские страны, а Россия, например, в 2009 году она была 51-й страной в этом рейтинге.
А сейчас уже
75-й. А сейчас мы уже 75-е. В общем, прогресс, как говорится, налицо. Несколько улучшают нашу ситуацию традиционно сильные вещи, как доступ к высшему образованию, которое мы унаследовали еще со времен Советского Союза, и большое представительство женщин на рынке труда, если мы смотрим в общем. Но если мы смотрим по лидирующим позициям женщин, например, в бизнесе, то это очень маленький процент. На самом деле, женщины, которые возглавляют какие-то фирмы, предприятия, их всего немногим больше 30%. А если мы уже смотрим эту категорию 30%, то львиная доля, где-то 80%, это оказываются руководительницы НГО, где нет денег и нет власти. И руководительницы малого бизнеса, то есть совсем маленького бизнеса, или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, то есть вот продают цветы, вяжут что-то.
Ну, я думаю, что мы к этой проблеме вернемся, когда будем мы номинантов обсуждать премии «Сексист года». А сейчас я предлагаю начать. Итак, премия «Сексист года 2015». Номинация «Женщины против женщин». В ней представлены Валентина Матвиенко, Елена Лаптева и Ольга Лукина. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России, она номинировалась за то, что назвала аборт убийством. И в связи с демографической ситуацией и необходимостью укрепления института семьи предложила женским организациям активизировать работу по борьбе с абортами. В чем здесь сексизм? Вроде благое намерение.
На самом деле это борьба не с абортами, а борьба с женщинами, поскольку право на аборт – это одно из базовых прав женщин распоряжаться своим телом и своей сексуальностью, своей репродуктивностью. Вот. Тем более неприятно вот это заявление было в связи с тем, что это стигматизирует женщин, которые делают такие операции, причем я должна подчеркнуть, это легальные операции. представление о том, что аборт является убийством, это часть религиозных представлений определенных представителей определенных конфессий. Конечно, это не соответствует действительности, то есть просто это клевета и оговор по отношению к женщинам. Но я считаю, что другие женщины не могут себе позволять таких оскорбительных высказываний, тем более женщины, занимающие высокопоставленные такие должности.
Следующая номинантка на эту премию «Сексист года» в номинации «Женщина против женщин» Елена Лаптева, журналист газеты «Комсомольская правда». Она номинирована из-за колонки «Меня называют тёлочкой, ну и пусть». Написанной в связи со скандалом в социальных сетях, который разразился в прошлом году из-за пособия феминистки Беллы Рапопорт «Как не быть сексистом в России». Очень много было споров и очень много было копий сломано вокруг этого. В чем сексизм в этой публикации Елены Лаптевой? Тем более я видела, что она сама у себя в Фейсбуке писала, что очень удивлена вот такой реакцией, тем, что ее выдвинули как номинанта на премию «Сексист года», потому что она старалась быть очень аккуратной вот в этом своем тексте. Анастасия.
Очень важно говорить о языке вражды по отношению к женщинам, потому что называть меня тёлочкой, если я себя позволяю так называть, это говорит о том, что я себя не уважаю, и это говорит о том, что я не уважаю также окружающих женщин. Собственно, то есть почему это является сексизмом именно женщины, направленной против женщин, потому что она таким образом открывает дорогу для оскорбления и других женщин. Она говорит, что это не оскорбительно для нас.
Да, но слушайте, я помню вот тот спор, и в том числе встречались и такие аргументы. Ну почему вы не обижаетесь, когда вас называют зайка моя, рыба моя, кошечка, как еще как там птичка, а чем вам тёлочка-то не угодила? Что в этом такого сексистского и оскорбительного?
Ну, на самом деле, далеко не все согласны с тем, что, например, незнакомые люди называют их зайками и птичками. То есть что за фамильярность, да? А тёлочка – это конкретно сексуальный объект. То есть это не просто, допустим, человек, который тебе нравится. Это все имеет сексуальный подтекст. Соответственно, речь идет о сексуальной объективации женщин. И это совершенно не так безобидно, как некоторым кажется.
Что же не так с Ольгой Лукиной? Это психотерапевт, консультант по личностному развитию лидеров. Она была номинирована за то, что в статье «Особенности женской карьеры есть ли они» для сайта Claire.ru ставит вопрос, почему женщин дискриминируют в трудовой сфере. И при этом подводит аудиторию, как считают организаторы премии, к выводу о том, что вот это не дискриминация. Я сейчас процитирую просто, что именно говорила Ольга Лукина, чтобы было понятно. Она пишет: рекомендации для женщин, строящих карьеру. Примите как факт, что на рынке труда для большинства вакансий при прочих равных кандидат мужского пола предпочтительнее для работодателя, чем женщина детородного возраста. Выбирайте для своей профессиональной самореализации такие варианты, которые максимально обыгрывают вашу женственность, вместо того, чтобы жестоко конкурировать с мужчинами, не имея рыночных преимуществ. Ну, вообще, по-моему, это просто констатация существующего факта. И за что вы могли так обидеться на Ольгу Лукину, чтобы номинировать ее на премию «Женщина против женщин», мне не совсем понятно. Может быть, Ольга, вы поясните, в чем сексизм?
Это опасное утверждение, это утверждение тех патриархальных тенденций, тех патриархальных традиций, которые есть в нашем обществе, и тенденции к этой патриархальности, как все заметили, в последнее время усиливаются. К сожалению, в России заработная плата женщин и заработная плата мужчин за равный труд разительно отличаются. Женщины получают всего 68%, занимают ту же должность, что и мужчина, выполняют те же самые обязанности.
Но тем не менее, насколько мне известно, еще в России не состоялось ни одного судебного разбирательства по этому поводу, и чтобы женщина в суде доказывала, что ее коллега, занимая ту же позицию и выполняя те же обязанности, при этом получает больше.
К сожалению, да. К сожалению, судебных разбирательств нет, но это легко объяснить тем, что женщинам вообще сложнее удержаться в трудовой сфере, потому что женщина — это первый человек, которого выгоняют на улицу при любом сокращении на предприятии. Женщины предпенсионного возраста автоматически становятся такими кандидатами, а молодых женщин, женщин детородного возраста часто просто не берут на работу, говоря, ну вот у вас же будут дети, как же вы тогда не сможете работать? И поэтому, конечно, женщины просто опасаются за свое физическое выживание. А учитывая, что в России очень высок уровень разводов, например, на 6 миллионов детей, из них 5,5 миллионов остается с матерью, и только там, 600 с чем-то тысяч с отцом, а алиментов получают только 500 тысяч.
Но эту историю, кстати,
и тоже... поэтому женщина обязана думать о детях и кормить своих детей.
Историю...
К сожалению, поэтому...
Вот как раз тем, почему дети остаются, как правило, с матерью после разводов, если проходила судебная процедура, очень часто мужчины склонны объяснять сексизмом по отношению к ним, потому что большинство судей – это женщины, и они выносят решения в пользу женщин, считают мужчины.
Обратного сексизма не существует, мужчины ошибаются.
Вы в этом абсолютно уверены?
Абсолютно. Это говорит теория феминизма, а, собственно, радикальные феминистки разрабатывали и ввели в оборот понятие сексизм. Я хочу по поводу Лукиной сказать, потому что я за нее голосовала. Дело в том, что, по сути, психолог с высоты своего авторитета пытается убедить женщин в том, что они второй сорт, и что с этим надо смириться. Я считаю, что это недопустимо абсолютно.
И, тем не менее, кто же стал лауреатом премии «Сексист года» в номинации «Женщины против женщин»?
Ну, это наша самая известная женщина на сегодняшний день, это Валентина Ивановна Матвиенко, и она победила с большим отрывом.
Переходим к следующей премии, антипремии Рунета, «Сексист года 2015», антиженская политика. Здесь тоже три номинанта. Это Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Чеченской Республики и Верховный суд Российской Федерации. Вот все эти три ведомства, организаторы антипремии Рунета «Сексист года», считают, в 2015 году занимались, проводили антиженскую политику. За что номинировали Министерство здравоохранения Российской Федерации? За предложение не говорить женщинам, которые хотят сделать аборт, что существует возможность провести эту процедуру бесплатно. И соответствующие поправки были подготовлены ведомством в образец информированного согласия на прерывание беременности. В чем здесь сексизм? По-моему, это даже не сексизм уже, а мошенничество. Это моя личная оценочная точка зрения.
Вот. На самом деле здесь речь, конечно же, идет о прямом обмане женщин, то есть о дезинформации или сокрытии жизненно важной информации. И поскольку это предлагается сделать на государственном уровне, в государственном учреждении, то это, конечно, типичный пример антиженской политики. То есть это не просто отсутствие каких-то акцентов, да, там в информировании. Это прямой обман женщин, которые еще при всем при том платят, значит, ОМС, да, и вот эта услуга входит в нашу гарантированную программу. Они предлагают нас и экономически, и политически, вот как хотите, просто нам лгать на государственном уровне. Это, конечно, сексизм, потому что, например, ну, не идет же речь о том, что мужчин могут не информировать о каких-то услугах медицинских, которые они могут получить бесплатно. Я не могу придумать адекватной замены какого-то аналога, вот, просто потому что к мужчинам они вообще не применяют никаких подобных санкций, связанных с репродукцией человека. То есть у нас все, что связано с профилактикой абортов, направлено на женщин, на стигматизацию женщин, которые делают эти операции. И все все дискриминационные практики и законодательные акты в этой сфере направлены только на дискриминацию женщин. При этом, конечно, мы все знаем, что женщина сама по себе просто так забеременеть не может.
Можно еще добавить?
Да, пожалуйста, Анастасия.
Да. Я еще хочу добавить, что такое предложение, оно бьет в первую очередь по социально незащищенным слоям населения, потому что женщина, у которой есть деньги, она, в общем-то, пойдет и сделает аборт в любом случае, скорее всего, за деньги. Она выберет, скорее всего, платную клинику, потому что там ей предложат более щадящие методы, там с ней будут обходиться более бережно и так далее. Женщины, которые идут бесплатно делать аборт, это, как правило, те, у кого нет денег на платный. И, соответственно, именно они в первую очередь будут от этого страдать.
Давайте к следующему номинанту перейдем, к премии сексист года, антиженская политика. Верховный суд заподозрили в антиженской политике, проводимой им в 2015 году, за предложение исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации ряд статей, но декриминализировать, иными словами, и перевести их в разряд административных правонарушений. Речь идет о преследовании за побои, за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью и злостное уклонение от уплаты алиментов. Вообще говоря, юристы соглашаются с тем, что слишком много в Уголовном кодексе и так статей и составов. И действительно его нужно гуманизировать, и действительно нужно декриминализировать очень многие положения. Просто потому, что уголовное преследование тоже своего рода стигма. С другой стороны, и в прошлом году это действительно очень активно обсуждалось, говорилось, что женщины составляют абсолютное большинство потерпевших от домашнего насилия. И при этом единственный механизм, который мог бы остановить домашнего насильника, как на него можно повлиять, ну, если он, конечно, не убил и не искалечил буквально, то это как раз обратиться в правоохранительные органы с заявлением о побоях или об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Но это тоже не работало. Так что, по большому счету, Верховный суд, предложив перенести это все из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, не слишком-то практику изменит. Почему феминистки считают, что таким образом судьи верховные проводят антиженскую политику?
Просто мы считаем, что Верховный суд идет по линии наименьшего сопротивления. И если в обществе, да, в юридическом сообществе нет какого-то консенсуса по тому, что надо защищать людей от домашнего насилия, будь то женщины, будь то дети, будь то старики, то Верховный суд в данном случае принял удивительное решение. На самом деле уголовная ответственность за такие преступления, как причинение даже легкого вреда здоровью, за побои, она имеет важный превентивный характер, чтобы обидчику слабых, обидчику женщин, обидчику детей, если он получает за это реальный срок или какое-то другое наказание, но ощутимое наказание, и если идет настоящее расследование, а полиция не просто приходит и говорит, это ваши домашние дела, до свидания, мы уходим, то такой обидчик, он в следующий раз подумает, стоит ли ему совершать такое правонарушение. Все, что мы видим в данный момент, это то, что жертвы вот этих домашних побоев, домашнего насилия, они на деле даже боятся обращаться в органы правопорядка, потому что насильник проживает с ним в их семье, в одной квартире, и это просто грозит им смертью. Право, оно все-таки следует за обществом, и укореняются хорошо, исполняются те нормы, которые уже есть в обществе. Поэтому нам, как обществу, надо быть активными. Хорошо, что появилось понимание, по крайней мере, того, то есть оно было, но теперь оно озвучено, по крайней мере, что так жить нельзя, так делать нельзя. И меня только расстраивает тот факт, что из всего огромного спектра российских политических партий, из этого огромного числа, только моя партия, партия «Яблоко», вышла с постановлением, это было постановление нашего съезда, о том, что нельзя декриминализировать эту уголовную ответственность и к чему это может привести.
Обсуждаем сексистов года в номинации «Антиженская политика 2015». Но следующий кандидат на эту премию мне, в общем, не совсем понятен, потому что номинировано Министерство здравоохранения Республики Чечня за хорошее дело, за вручение 50 тысяч рублей в декабре 2015 года всем семьям, в которых в день рождения пророка Мухаммеда родились мальчики. Но это же прекрасная инициатива. Я думаю, в этих семьях счастливые, что тем более, что деньги вручал сам министр здравоохранения Чечни. В чем здесь-то сексизм? Ну что такого? Решили сделать подарок, нашли вот такой хороший повод.
В данном случае сексизм в том, что награждение только за рождение мальчиков поддерживает стереотип о второсортности девочек. И в том числе, как мы знаем, у нас население Республики Чечня мусульманская. В мусульманской традиции рождение девочки всегда менее желанно, чем рождение мальчиков. И в данном случае фактически правительство еще и закрепило эту сложившуюся ситуацию.
И сексизм проявляется?
Сексизм в том, что да, что девочки – это нежеланный объект. Родить мальчика – это хорошо, а родить девочку – это плохо. На мой взгляд, в данном случае от награждения за рождение мальчиков до, в общем-то, абортирования плода нежелательного пола, в общем-то, один шаг, по сути.
И тем не менее, кто же стал лауреатом премии «Сексист года» в номинации «Антиженская политика» 2015 года?
Да, у нас победителями стал Верховный суд Российской Федерации, я сама голосовала за него тоже, просто потому что я считаю, что это действительно дискриминационная практика, которая приведет к увеличению жертв среди женщин.
Учитывая, что нет ни рамочного, вообще никакого либо закона, который мог бы применяться к женщинам в случаях с проявлением домашнего насилия.
Да, мы давно говорим о необходимости его принятия, и уже достаточно хорошо разработан законопроект, который правительство и гарант, они почему-то не хотят принимать в интересах женщин, а они почему-то принимают все законодательные акты в интересах мужчин и домашних насильников. То же самое мы можем говорить об элементах, кстати, да, потому что это из категории экономического насилия.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» активистка движения «За феминизм» Наталья Биттен, заместитель председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольга Радаева, а также участница группы «Фемьюнити» Анастасия Усачева. И сегодня мы подводим итоги антипремии «Рунета» «Сексист года 2015. Переходим к номинации, которая лично мне очень нравится и у меня же вызывает множество вопросов. Речь идет о сексизме в рекламе. За сексизм в рекламе номинируются ролики «Средства для мытья полов Мистер Пропер». Также номинируется реклама прокладок Always Ultra и реклама сосисок Черкизова «По-другому никак». Я сейчас вот коротко буду рассказывать о содержании каждого ролика. Мы их не можем демонстрировать, но разве что вот какие-то скриншоты из них. Итак, суть ролика «Мистер Пропер». С детства мистер Пропер видел, как неудобно бабушке мыть полы стиральным порошком, поэтому изобрел моющее средство, которое легко смывается. По-моему, отличный ролик. Счастливая бабушка. Ей теперь не нужно полы дважды мыть полы. Ну, такое действительно с бабушкой происходит.
Мальчик стоит и думает, как же ей помочь.
Мальчик стоит и думает, как же помочь, и изобретает чудо-средство.
Причем изобретает лет так через 30. Потому что приходит мне он уже таким взрослым.
Ну вот бабушка счастлива, мы видим как раз скриншот этого счастья. В чем сексизм?
Причем все 30 лет она стояла на коленях. Ну, то есть вот так вот она, стоя на четвереньках, и мыла полы. И пока все... он не изобрел, да. Анастасия готовила эту номинацию.
Да, я готовила эту номинацию, и этот ролик я выбрала потому, что здесь, во-первых, четко показывается, женщина показывается исполнительницей, и даже, я бы не побоюсь этого слова, обслуживающим персоналом, а мужчина изобретателем, мыслителем и спасителем, причем с самого детства. И что интересно, этому мальчику, чудо-мальчику, мистеру Пропера, не пришло в голову взять тряпку и помыть полы вместо бабушки. Вместо этого он ушел и 30 лет, собственно, изобретал свое вот это вот средство.
Ну, только это же все-таки реклама средства, а не помощи.
Да, а его бедная бабушка продолжала мыть полы. И вот если бы, например, нам показали, что он пришел, ура, бабушка, вот средство, давай я тебе буду теперь мыть полы каждый день, ведь оно так хорошо смывается, это была бы не сексистская реклама. Но то, как радостно бабушка бросилась мыть полы, взяв это средство, в общем-то, говорит нам о том, что...
Бабушка сама ничего... виновата.
Нет, не бабушка сама виновата. Виноваты сложившиеся роли, которые, собственно, реклама закрепляет. Потому что реклама – это то, что мы видим каждый день, это то, что мы слышим каждый день. И в данном случае реклама закрепляет сложившийся стереотип.
Хорошо, следующий номинант здесь – это реклама прокладок Always Ultra. Always, покажи талант. Девушка, идя по улице с подругами, видит барабанщиков, звучит песня «Покажи талант даже в эти дни». Девушка играет на барабанах, камера показывает ее ягодицы в обтягивающих белых джинсах. Прекрасная реклама, которая показывает, по-моему, эффективность этого средства, белые брюки, все прекрасно. В чем здесь-то сексизм?
Ну, я сначала хотела бы предоставить слово Наталье, потому что это ее любимый номинант. Вот, а потом, если что, я дополню.
Давайте, Наталья.
На самом деле, это типичное средство сексуальной объективации женщин, во-первых. То есть, когда мы видим определенные сексуализированные части тела размером во весь экран, мы там как бы понимаем, что речь идет о сексуальном объекте и о его, скажем так, пригодности для сексуальных отношений.
Ну, здесь-то понятно,
потому что
контекст...
Извините, ну да, да. Ну, что здесь мы должны понять? Что единственный талант этой женщины – это, извините, ну, как бы сексуализированные движения производить и все это показывать крупным планом? Значит, в данном случае создатели рекламы занимаются сексуальной объективацией женщин, во-первых. Во-вторых, они показывают, что единственный талант, которым может похвастаться женщина, это ее тело. Причем соответствующие определенным стандартам. То есть мы же не видим здесь девушку, например, каких-то крупных форм. Да? Здесь, в общем, достаточно такой... социально одобряемый сексуальный стереотип.
Ну вот я думаю, что многие бы могли сказать, что это слишком надумано, потому что в первую очередь бросается именно белизна брюк, которые...
Знаете, белизну брюк можно показать, не показывая сексуальные, сексуализированные части женского тела. Можно было просто показать брюки, согласитесь, да?
И да, тогда бы это была реклама не того средства.
Но почему же? Вы знаете, брюки вообще-то снимают с тела. И можно их показать просто чистыми.
Расскажите об этом рекламщикам, хочется мне сказать.
Да, ну, здесь можно было бы, например, показать женщину в белом костюме фехтовальщика, например, на турнире, да? Вот что ее прокладки защищают, ей помогают сохранить белизну костюма. Но ее вот почему-то показали именно вертящей своей попой на весь экран. И, собственно, можно было бы показать, например, в какой-то именно профессиональной ситуации. А получается, что вот ее, да, вот единственный талант – это вращение попой.
Следующий номинант в... этой номинации, простите за тавтологию, сексизм в рекламе, это реклама сосисок Черкизова «По-другому никак». Женщины неуклюже с тоской во взгляде выполняют мужские, в кавычках, дела. Несут шины, забивают гвозди, меняют лампочки в люстре и так далее. В последней сцене другая женщина, вероятно, очень умная и счастливая, кладет своему мужчине в тарелку сосиски черкизовские, подает их на стол, и звучит слоган «Настоящие мужчины на вес золота, кормите их вкусно». А фоном звучит песня, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну а в чем сексизм-то? Прикормила. Пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Очень расхожая поговорка. Ну все правильно, действительно тяжело таскать вот эти вот, не знаю, зимнюю резину на себе, если есть человек, который может это делать более эффективно.
Но на самом деле здесь реклама пытается утвердить расхожие стереотипы, которые есть в обществе и которые, более того, общество пытаются навязать. Но на самом деле все не совсем так, потому что женщины даже в России, даже в это время пытаются активно участвовать и в политической жизни, и в трудовой жизни. Кстати, вот мы
забивать
знаем...
гвозди.
Ну, в том числе, мне кажется, это не настолько сложно и не требует такого супермозга, чтобы взять дрель или нанять определенного человека. Или нанять определенного человека.
Да, я считаю, что лучше всего нанять человека за деньги. Но я хочу сказать, что, во-первых, здесь, конечно же, транслируется распространенная ложь о том, что мужчин у нас меньше, чем женщин, до 30 лет. Мужчин на самом деле больше. А это как раз тот возраст, где в России складываются пары. То есть супружеские, партнерские и так далее отношения. То есть здесь на самом деле у женщин больше выбор, чем у мужчин. Это во-первых. Во-вторых, я бы не сказала на самом деле, что сосиски – это такая хорошая еда. То есть здесь, вот если быть правильной женщиной, то как раз сосисками кормить не стоит.
А, понятно. Нет, тем не менее, насколько я понимаю, именно этот рекламный ролик стал лауреатом премии «Сексизм в рекламе». Так?
Да, да, именно он стал лауреатом, и, в общем-то, для меня это неудивительно, потому что любой женщине, ну и даже, я бы сказала, любому мужчине видно по тем неуклюжим попыткам женщин выполнить некую работу, насколько это все стереотипно, насколько это все пронизано сексизмом, потому что, ну, показать женщину, не способную вернуть лампочку в люстру, без того, чтобы пыхтеть, сопеть и, не знаю, не догадаться взять стремянку вместо табуретки, с которой она не достает до этой люстры, ну, на мой взгляд, это просто настолько все очевидно и настолько бросается в глаза, что это было, в общем, понятно даже, наверное, тем, кто не разделяет там какие-то идеи феминизма, идеи равноправия и так далее. То есть это просто оскорбительно для женщин.
Большая часть домашней работы, вот в том числе, вот мы все смеемся по забиванию гвоздей, ворачиванию лампочек, она все равно падает на плечи женщин, потому что женщина у нас априори считается вот не только работником на своем профессиональном каком-то рабочем месте, но еще и дома. Так что, на самом деле, реклама здесь немножко грешит.
Но истинная. Справедливости ради нужно все-таки, наверное, отметить, что не реклама навязывает вот эти гендерные роли, как вы говорите, а это общество делает, и часто даже в школе, я не знаю, как сейчас, но вот в то время, когда, например, я училась в школе, у нас были уроки трудов, на которых девочек учили шить, варить борщ и жарить котлеты, а мальчиков
делать табуретки, и она очень этим гордится, говорит, это помогает в жизни. А потом я должна сказать, что про общество тоже все не так просто, потому что, например, по опросу Левада-центра мы все понимаем, что, как показал Левада, 77% опрошенных положительно относятся к тому, чтобы большое количество женщин участвовало в политической жизни, в широком смысле слова, в политической жизни страны.
А не только жарила котлеты.
А более того, опять же, мы знаем по моей любимой статистике, что если в органах власти у нас 20% женщин вот, допущены до такой работы, то эффективно решаются проблемы детей. Всего лишь от 20% женщин. В нашей Думе 14% женщин, в Совете Федерации 4,7% женщин. В правительстве у нас только две женщины, Ольга Голодец и Вероника Скворцова. Вот вам и ответ на вопрос. Также, мне кажется, интересные были цифры у Левады по опросу, может ли быть женщина президентом России через 10-15 лет, и хотели бы вы видеть женщину на таком посту. Все-таки, когда 32% опрошенных отвечают, что да, хотели бы, мне кажется, это достаточно высокий результат, при том прессинге вот, патриархальных, клерикальных каких-то традиций, тенденций, которые мы получаем, и получаем его даже через рекламу.
В том числе и благодаря рекламе.
То есть общество сопротивляется, и общество так не думает.
Переходим к следующей номинации. «Сексизм в средствах массовой информации» в 2015 году. Здесь тоже три номинанта. Здесь номинируется Первый канал за сюжет в передаче «Доброе утро. Луна-2015. Женский экипаж», который вышел в эфир 24 сентября 2015 года. Рассказывают вообще о подготовке коллектива, который может отправиться в космос женского, да, на Луну. И цитата из этого сюжета: «Легко не будет. К примеру, на борт космонавткам не разрешат взять косметику, маникюрные наборы и фены». Я думаю, что таким образом человек, который готовил этот сюжет, просто хотел, ну, как-то сделать более легким восприятие сюжета, все-таки тем более утро. Что же тут такого сексистского?
Не только эта цитата, да, но еще и, например, то, что женщины были показаны такими хихикающими в этом сюжете, тем, что они обсуждали не профессиональные вопросы, связанные с подготовкой, а обсуждали именно эти традиционно, так сказать, женские, то, что нам приписывают обсуждать, вопросы своей внешности. На самом деле, эта командировка...
Лицо ли мне скафандр?
Да, вот там, кстати, и по поводу скафандра они показали, что мы бы хотели, чтобы они были в первую очередь красивыми. Ну, то есть в данном случае я считаю, что это отчасти постановочный сюжет. То есть женщинам задавали непрофессиональные вопросы, что было бы вообще логично в этой ситуации, потому что даже репетиция полета в космос – это на самом деле очень серьезный вызов. Это очень и требует высоких профессиональных качеств от всех соискателей. Согласитесь. Так с ними обсуждают не вот эти вопросы, которые будут влиять на их работу и на их жизнь, и на результаты вообще всей этой экспедиции в космос, а обсуждают вот так называемые девочковые вопросы. И, конечно, это является сексизмом. Женщины показаны в традиционной женской роли, а не как хорошие профессионалы, которыми, я уверена, эти женщины являются.
Следующий кандидат на премию «Сексизм в средствах массовой информации» в 2015 году в России. Это газета «Невское время», а именно статья редактора отдела социальных проблем Павла Виноградова, которая так и называется «Защитить женщин от феминизма». Эта статья была опубликована 29 апреля 2015 года. Цитата из этой статьи. «Считаю, что женщин следует защитить от теории и практики феминизма, на самом деле, как ни парадоксально, направленной против них же. Дело даже не в том, что борьба феминисток за равноправие оборачивается нелепыми выступлениями против макияжа или, простите, гигиенических прокладок, и не в том, что конечный исход феминизма – создание мира бесполых существ. Пусть феминистки и говорят, что это не так, но именно это и вытекает из логики их учения. Дело в том, что борьба за равноправие полов цинично используется для безудержной эксплуатации женщин». Довольно противоречивые, с моей точки зрения, высказывания, особенно последняя фраза. А в чем же здесь сексизм? Что не так? Анастасия?
Ну, собственно, вы сами видите внутреннее противоречие в этой цитате приведенной. Да? Автор утверждает, что борьба за равноправие нелепа, что она наносит вред женщинам и усиливает эксплуатацию. То есть, по сути, он говорит, что равные права ухудшают жизнь женщин почему-то. То есть, вот почему-то жизнь мужчин они не ухудшают, да, жизнь женщин ухудшает. Вот. И более того, он лжет, утверждая, что усиление эксплуатации женщин – это вина феминисток, а не эксплуатирующих мужчин. Хотя мы знаем, что эксплуатируют женщин мужчины, то есть и на работе им платят меньше, как правило, кто? Мужчины. Потому что у нас мужчины в основном в топ-менеджменте компаний. И дома вторая смена у женщины. Почему? Потому что мужчина ей не помогает, собственно. Третья смена.
Но
красота.
Она сама
это
себя
тоже
так поставила, возразят
вам. Она не сама себя так поставила, а просто у нас женщины с детства воспитываются более ответственными. И женщина, в общем-то, в семье понимает, что если она... Да если она это не сделает, то этого не сделает никто.
На ужин, да. Будут сосиски.
Усугубляется ситуация, да, когда есть дети, потому что мы очень часто видим ситуацию, когда мужчины проявляют то, что называется неглектом по отношению к детям, пренебрегают их потребностями. И женщина опять же понимает, что если она не накормит детей, то они будут голодными. Если она не купит одежду на свои деньги, которые она заработала, получая меньше, чем мужчина, то они останутся без одежды по сезону и так далее. То
есть, и с вашей точки зрения, вот автор вот этой статьи в газете «Невское время» Павел Виноградов, он по большому счету, собственно, играет на руку тем вот эксплуататором женщин?
Ну, я думаю, что он не просто играет на руку эксплуататором. Я уверена, что он сам является эксплуататором женщин.
Это ваше все-таки личное оценочное мнение.
Да, да, естественно.
Ну, кроме
да,
того, удивительная позиция, когда постоянно в российских СМИ пытаются феминизм выдать за некое антимужское движение, что совершенно
самое
не так.
Самое главное, антиженское.
Феминизм – это всего лишь борьба за права женщин, чтобы они стали равными правам мужчин. То есть наша вот категория женщин, она действительно ущемлена в правах. И мне странно, что вообще люди, цивилизованные люди, могут говорить о том, что феминизм – это борьба против мужчин, а не достижение такого же уровня прав.
Да, нет, в данном случае нам говорят, что это и антиженское движение. То есть здесь как бы вот эта негативная кампания получает свой апофеоз. То есть оказывается, во всех бедах женщин виноваты феминистки, а совсем не мужчины, которые делают нашу жизнь невыносимой порой.
И, наконец, третий номинант на получение премии «Сексизм в средствах массовой информации».
Это ежедневный молодежный интернет-сайт и сообщество его читателей «Фур-фур». Он номинирован за перевод статьи Сары Пинелло из журнала «Hopes and Fears» под названием «Как я работала в легальном борделе и получала от этого удовольствие». А здесь-то в чем сексизм? Ну, если женщина действительно рассказала о своем опыте и сказала, что ей вполне себе и понравилась эта история.
Ну, на самом деле, у нас в прошлом году велись серьезные дебаты по поводу инициатив по легализации проституирования женщин, то есть по открытию публичных домов. И в данном случае данная статья...
У нас это вы в России имеете в виду?
Да, у нас в России, да, да, мужских инициатив, которые очень серьезно поддерживаются так называемыми кооперативами там и разными союзами так называемых секс-работников, хотя мы знаем, что в сексуальную эксплуатацию вовлечены преимущественно женщины, то есть их там подавляющее большинство, почему-то их называют работниками, а не работницами. Ну ладно, это вот еще одно из проявлений сексизма. На самом деле, я считаю, что этот текст, во-первых, он не является правдой, то есть мы знаем, что по заказу легалайзерских организаций, то есть вот это объединение проституторов, они заказывают именно такие материалы, где, значит, от имени, от лица женского говорится о том, что вообще это привилегия, либо это такая же работа, как остальные, либо то, что женщины это делают, что это личный выбор женщин, он свободный, этот выбор. И они получают от этого удовольствие. Но на самом деле, конечно, проституирование и вовлеченность вот в эту сферу не является свободным выбором женщин, потому что, например, мужчинам никто не предлагает подработать проституткой в борделе, например, когда они теряют работу. Вот это все относится только к женщинам. И, к сожалению, распространение вот таких практик и таких текстов поддерживает вот эти стереотипы о том, что это свободный выбор женщин. Далее, это, конечно, ухудшает положение женщин в тех странах, которые там, где легализуются вот эти вот публичные дома. Это ухудшает, прежде всего, положение женщин из уязвимых групп, девочек-подростков, растет трафикинг, то есть детей и женщин ввозят в эту страну нелегально, то есть возрастает нелегальная, да, нелегальная миграция и торговля людьми. То есть это... Прямо,
и во всем этом виновато, да, интернет-издание «Фур-фур», с вашей точки зрения.
В данном случае оно виновато в том, что оно укрепляет этот стереотип и работает на руку легалайзерам.
Угу. Кто же стал в итоге лауреатом этой номинации? Первый канал со своим сюжетом о женщинах на Луне, газета «Невское время» со своим сюжетом о том, что феминистки на самом деле вредят женщинам, выступают против них, или вот эта публикация на интернет-сайте «Фур-фур»?
Нас победил Павел Виноградов и газета «Невское время». Эта категория у нас командный зачет. Угу. То есть здесь вина это не только автора, которому на самом деле можно писать все что угодно, это его право писать то, что он хочет, но и в большей степени редакция, которая легализует это мнение и поддерживает его, публикует
данные тексты. Какая же свобода слова? Он же не разжигает, не призывает.
Так мы не требуем, запретить эту публикацию. Мы говорим, что она сексистская.
Итак, вот самая интересная номинация с моей точки зрения. Я специально ее оставила на конец. Да, это кто же, собственно, назван сексистом года 2015 в России? Сразу скажу, что там среди номинантов нет ни одной женщины. Они, для них была, вероятно, именно поэтому придумана отдельная номинация. Итак, сексист года 2015 в России. Павел Астахов, Геннадий Онищенко и Дмитрий Смирнов. Итак, Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, номинирован был за то, с точки зрения авторов вот этой премии, организаторов, отличился по меньшей мере дважды в 2015 году, номинирован за то, что в мае 2015 года высказался в поддержку браков с несовершеннолетними девушками. Я напомню, тогда был скандал о свадьбе в Чеченской Республике молодой пожилой девочки и очень взрослого мужчины. И вот тогда на волне этих дискуссий Павел Астахов сказал, что в нашей стране, в России, то есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные и по нашим меркам им по 50. А в октябре 2015 года, комментируя происшествие в Пскове, когда группа подростков выложила в интернет видео с записью издевательства над нетрезвой сверстницей, сексуального издевательства, господин Астахов назвал насильников жертвами, которые совершили преступление по незнанию. Вот я сразу хочу, чтобы вы пояснили, в чем именно здесь сексизм и что, с вашей точки зрения, более заслуживало такой номинации, какое из этих высказываний Астахова, Анастасия?
Ну, на мой взгляд, честно говоря, я тут не могу выбрать, что из этого хуже, потому что, с одной стороны, вот это вот обоснование и поддержка ранних браков, девочек, по сути, лишают детства. Их выдают за очень взрослых мужчин, их выдают очень рано. По оценкам ООН в этом году несколько миллионов девочек выйдет замуж.
В 2016-м
несколько миллионов девочек выйдет замуж, не достигнув 18 лет. Они даже выпустили ролик, собственно, направленный против...
Да, сейчас очень активная кампания идет,
да,
как раз.
И плюс вот это вот высказывание про то, что женщины в 27 лет сморщенные, оно также, собственно, говорит о том, что женщина нужна мужчине только пока она молодая, красивая. И
объективация. Как только...
Да, это объективация.
Потребление.
Да. А второе вот это высказывание про то, что... Собственно, насильники – это жертвы, которые совершили преступление по незнанию. Здесь, опять же, происходит обоснование возможности этого насилия, по сути, потому что, ну, мальчикам, если бы с ними
потому
это делали…
Потому что жертва провоцирует и находится сама в бессознательном таком, полубессознательном состоянии.
Ну, как она? Во-первых, начнем с того,
она
что…
Она не кричит и не говорит, что она против.
Начнем с того, что если она находится в полубессознательном состоянии, она не может никак провоцировать, потому что провокация – это сознательное действие, нацеленное на какой-то результат. То есть вот если я, скажем, сознательно, там, я не знаю, приду к партнеру, раздевшись, и скажу, давай, значит, мы с тобой займемся любовью, это будет значить, что я его сознательно, собственно, провоцирую на то, чтобы заняться со мной любовью. А если я в полубессознательном состоянии нахожусь где-то, опять же,
если вы,
мы не знаем.
А если вы, опрокинув бутылку вина, ходите голые по улице, это не значит, что вы провоцируете?
Нет, естественно,
кого-то.
Это не значит. И плюс мы...
Это значит, что я напилась,
это значит, что
голая.
Я напилась, да, и хожу голая, собственно. Это не значит, что я собираюсь... То есть если я вступать в сексуальные отношения со всеми проходящими мужчинами.
И даже если это будет сказано, женщина на самом деле за себя не отвечает, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения.
Соответственно, вот вы считаете, что оправдывая таким образом действия мальчиков-подростков, господин Астахов проявляет сексизм.
Ну, более того, он унижает этих мальчиков-подростков. Как сказал один мой приятель, мужчина тем и отличается от животного, что мужчина думает и контролирует свои инстинкты. И мне кажется, что действительно господин Астахов недооценивает мужчин и недооценивает роль воспитания в семье.
Должны ли мы думать, что мальчики-подростки не знают разницы между насилием, сексуальным насилием и обычными какими-то
взаимодействиями? Должны ли мы тогда говорить, что можно убивать людей
с представителями
совершенно свободно? Потому что, ну, там, родители не сказали, что нельзя это делать.
Следующий номинант на премию «Сексист года 2015» Геннадий Онищенко, помощник председателя правительства Российской Федерации. Его номинировали за комментарий к заявлению вице-премьера России Ольги Голодец о планах правительства России, связанных с возможностью повышения пенсионного возраста. И вот он, по мнению организаторов вручения премии, обвинил российских женщин в том, что женщины в России, теперь цитирую, плохо заботятся о мужчинах, они не оберегают их от курева, от алкоголя, и у мужчин сверхсмертность. Ну, то есть фактически Геннадий Онищенко, в прошлом санитарный врач, считает, что именно женщины виноваты в такой высокой смертности среди мужчин. В чем здесь сексизм, Наталья?
Да, на самом деле Онищенко возлагает вину за состояние здоровья мужчин и за их продолжительность жизни на женщин, которые по факту никогда на мужчин повлиять не могут. Ни в том, чтобы они меньше употребляли алкоголя, ни в том, чтобы они меньше курили. Более того, здесь мужчины представлены недееспособными, а вся ответственность за их самочувствие, здоровье и долготу жизни, значит, возлагается на женщин. Что, конечно же, является сексизмом, потому что вот есть такой стереотип, что женщина должна, во-первых, отвечать за отношения в семье, во-вторых, она должна постоянно заботиться непосредственно не о своем, например, здоровье, или не о здоровье детей, к примеру, да, что было бы более логично, а она почему-то должна заботиться именно о здоровье мужчины.
За это его и номинировали.
Только за это еще и лукавство, потому что мы не должны забывать, что господин Онищенко занимает высокий пост в нашем государстве и, в общем-то, обязан заботиться о здоровье нации.
В том числе.
А не перекладывать эту обязанность на женщин. И социальная политика здесь играет первую скрипку. Люди гибнут как раз от того, что у них маленькие зарплаты, что у них низкий уровень жизни, поэтому очень высокий уровень стресса. Кто-то пьет, кто-то уходит в наркотики, а кто-то получает инфаркт. Вот вам и смертность.
Я бы еще добавила, что, опять же, когда он говорит, что мужчины умирают от курева и от алкоголя, это опять же, некоторое лукавство, потому что все-таки, насколько мне известно, у нас мужчины преждевременно умирают не непосредственно от курева и от алкоголя, а от поступков, которые они, допустим, совершают в состоянии алкогольного опьянения. То есть вот почему у нас там победители так называемой премии Дарвина в основном мужчины. То есть там насколько я помню, там практически ни одной женщины нет. Или нету вообще ни одной. Плюс мужчины у нас умирают все-таки в частности из-за того, что они не ходят к врачам в первую очередь. То есть они не отлавливают болезни на
ранних станциях. А в этом виноваты женщины, они же их туда не отправляют, по логике господина Онищенко.
Да, но женщина, как женщина может отправить мужчину? Вот вы представьте, там муж и жена, да? Муж там в полтора раза больше жены. Как вот она его, даже если она его захочет силой отвезти, она его просто, не сможет этого сделать.
Мы себе уволочить. Нет, но вопросом куда отвезти, если проводимая реформа здравоохранения, в том числе в Москве, да, перевела всех специалистов в какие-то отдельно стоящие поликлиники, куда человек, действительно заболевший, плохо себя чувствующий, иногда просто физически не может добраться, кроме как на такси, а на такси у него денег нет.
И последний номинант на премию «Сексист года 2015» – это протоиерей Дмитрий Смирнов, первый зампредседателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. Он номинирован за высказывание по вопросам домашнего насилия в интервью шведскому телеканалу СВТ в июне 2015 года. В частности, протоиерей сказал, что наша русская статистика показывает, что у нас насилие в трамвае такое же, как насилие в семье. То есть 0,02% женщин из тех, которые терпят какое-то насилие в стране, терпят его в семье. Только 0,02, говорит протоиерей Дмитрий Смирнов, и также обращает внимание на то, что у нас в России, имеется в виду, большинство убийств в стране совершается с помощью кухонного ножа, и причина этому не семья, а причина этому алкоголизм на первом месте, а на втором месте наркомания. Поэтому мы боремся с наркоманией и алкоголизмом, но не против семьи. В чем сексизм здесь?
Подмена понятий. Семья и насилие. Семья – нормальная семья. Не предполагает насилие. Если появляется насилие, наверное, это уже не семья, а некое сожительство неких индивидуумов, которые борются друг с другом.
На самом деле,
удивительно.
По моему мнению, здесь идет прямое отрицание гендерно обусловленного насилия. И мы знаем, что у нас огромное количество жертв, гибнущих женщин в семье, это там по разным оценкам от 10 до 14 тысяч в год женщин только гибнет от рук своих мужей и сожителей, не говоря уже о том, сколько претерпевают психические и физические страдания из-за вот этого насилия. Отрицать это сексизм. Это антиженское совершенно высказывание.
А большая часть боится обращаться.
Ну и кто в итоге все-таки стал лауреатом этой премии «Сексист года 2015»?
У нас с весомым перевесом,
большим
перевесом победил Павел Астахов.
За свои высказывания о сморщенных 27 лет женщинах.
По сути, у нас тут вот еще написано на сайте. Ну, собственно, это мы и писали, что за позицию, за риторику, прямо противоречащую содержанию смысла его работы в качестве там, уполномоченного по правам ребенка, потому что как раз вся его риторика публичная, она именно антидетская.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были организаторы премии «Сексист года» в России. Это активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон, участница группы «Фемьюнити» Анастасия Усачева и заместитель председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольга Радаева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.